Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы повторяем программу, впервые вышедшую в эфир 5 лет назад, летом 2012 года. Ее название «Кто сказал, что террор большой?». Тогда мы говорили о 75-летии, пика сталинских репрессий. Теперь этому уже 80 лет. Сажали при Ленине и Сталине, при Хрущеве и Брежневе все время. Но летом 1937 года началась небывалая по плотности полоса террора, длившаяся почти 1,5 года. Запомнилась она, помимо массовости арестов, тем, что репрессированы были многие высокие и высшие чиновники и служащие государства, те, кто еще вчера был лицом власти. И это время, когда мели всех подряд, и чекистов, и деятелей искусства, и дядю Васю из соседнего цеха, эта полоса взывала к какому-то особому наименованию. И такие наименования были, скажем, пик репрессии, всплеск расправ или просто 37-й. Но когда в начале 70-х советский невозвращенец, журналист Леонид Владимиров, перевел знаменитую книгу Роберта Конквиста «The Great Terror» как «Большой террор», заголовок мгновенно прижился. Перед нами редкий пример живучести термина, возникшего у всех на глазах, под пером современника, термина для именования явления громадного исторического масштаба. Еще недавняя разноголосица вдруг кристаллизовалась и стало казаться, будто название «Большой террор» существовало всегда. Между тем, термин мог погибнуть в самом зародыше. Летом 2012 года я беседовал с ветераном «Радио Свобода» Леонидом Владимировым, с тем, кто сказал, что террор большой.
Книга Конквиста «Большой террор» вышла в Лондоне в издательстве «Макмиллан» в 1968 году. Я немного знал автора. Он иной раз спрашивал меня о каких-то советских реалиях или названиях, но я понятия не имел, над чем он работает. Книга меня поразила совершенно. Ничего похожего раньше не издавалось, а ведь это было задолго до «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Больше ничего не могу сказать. Я, так сказать, порадовался книге, и все. Я в то время работал лондонским корреспондентом «Радио Свобода», и работы у меня было достаточно. И вдруг я получаю предложение итальянского издательства «Эдиционе Аурора» из Флоренции перевести книгу. Ну, я не сразу понял, почему они, собственно, меня выбрали, и я до сих пор не уверен, что это была рекомендация Конквиста. Скорее, дело было в том, что я с 66 года печатал статьи в воскресном издании «Дейли Телеграф», который назывался «Санди Телеграф». И эти статьи их вот читали, и, значит, поскольку там было написано где-то, что я отбывал наказание в сталинских лагерях, то вот они решили, что я подходящий кандидат для этой работы. Дело в том, что, конечно, книга была большая, работа прицела громадная, и я не мог просто согласиться и взяться за дело без разрешения моего нанимателя, «Радио Свобода». Поэтому я сразу попросил разрешения, я обратился к директору «Радио Свобода» Кеннету Скотту и спросил, могу ли я в свободное время заняться переводом этой книги, то есть работой на сторону. Скотт, он был дипломат, замечательный человек, он сам не принял решение, он посоветовался с председателем комитета «Радио Свобода» в Нью-Йорке, Хауландом Сарджентом. Комитет – это была группа лиц, которые, в общем-то, основали «Радио Свобода» в 1953 году. Хауланд Сарджент сказал, что он не возражает, если это не пойдет в ущерб делу. Так вот, мне дали зеленый свет, и я начал работать. Ну, сами понимаете, что это было дело долгое. В письме, которое предлагало мне контракт, было написано, оно было по-русски, его писал редактор того издательства по национальности калмык, замечательный совершенно человек. Вот. Но он, так сказать, не все понимал, он старый эмигрант, он не все понимал в советских делах, но он сразу написал мне по-русски: «Пожалуйста, переведите на русский язык книгу Роберта Конквиста «Великий террор» на таких-то, таких-то условиях». Честно скажу, я не очень обратил внимание на это. Я занялся текстом. И работал я над текстом больше 2 лет. Я кончил перевод в 1972 году. Я сейчас вот открыл оригинал Конквиста и вижу мои пометки. Конец 6 декабря 1970 года. Конец 7 августа 1971 года. То есть куски, где я кончал, мне нужно было вспомнить, с какого места продолжать перевод. Вот. Это было 2 с лишним года. Повторяю, я закончил в 1972 году. И тогда задумался над заголовком. И вот этот заголовок «Великий террор» меня совершенно не устроил. Он просто резал мне ухо. Понимаете, в слове «великий» есть величие. Была Екатерина Великая, был Петр Великий. Все это были достаточно положительные звания. Я обратился к книге Конквиста, точнее, к его предисловию, и нашел 2 места, которые подтвердили мое отвращение к слову «великий». Во-первых, интересно, Конквист очень глубокий писатель. Замечательный историк, исследователь, он написал: «Похоже, что размах убийств, само громадное число жертв убеждает некоторых в серьезности и даже известной справедливости дела». Понимаете? Это не очевидно, но если подумать, это правильно. Ведь мы же тогда, я обязан признаться, что в 1936 году мне было 12 лет, я уже был совершенно сознательный шестиклассник, очень, так сказать, интересовавшийся всем на свете. И тогда я без конца слышал выражения типа: «Смотрите, вот арестован такой-то, он оказался врагом народа». Можете себе представить, мы так о нем хорошо думали, а вот он, понимаете, сумел притворяться в сеть. Очень много таких разговоров я слышал. Иными словами, это соображение Конквиста, оно стоило внимания. Далее, в другом месте Конквист процитировал Энгельса. Он сначала заметил, что Маркс и Энгельс были, вообще говоря, против террора. И он процитировал Энгельса такую фразу, что террор состоит в большинстве случаев из бесполезных жестокостей, совершаемых перепуганными людьми для самоутверждения. А я напишу: «Великий?» Нет. Но надо было придумать, чем заменить. И это было нелегко. Перебрал много возможностей. Один человек, очень мной уважаемый писатель, живущий в Америке, даже русский писатель, даже решил меня, так сказать, литературой убедить. Он, несколько забегая вперед, когда я уже придумал заголовок, он вспомнил мне Фрэнсиса Фицджеральда, американского писателя, с его знаменитым романом «Грейт Гэтсби». И сказал: «Грейт Гэтсби переведен на русский язык как «Великий Гэтсби». Ну, небольшой же, а? Ну, вот мне пришлось вступить в литературную дискуссию и сказать ему, что мое мнение, я думаю, сказал, что Гэтсби был, конечно, очень странный человек, а великим его автор назвал с некоторой иронией. Ну, вот такие были разговоры, самые разные, и дружеские, и не очень. Мне, так сказать, крутили руки. это все дошло до ушей того же Хаунда Саджента. Он, один раз я был в Америке, он меня пригласил, выслушал с удивительным терпением, тем более, что я не так уж хорошо изъяснялся на английском, приводил какие-то примеры, что-то такое, старался его в чем-то убедить. И он, видимо, мне поверил, потому что через некоторое время он поблагодарил меня за разговор и через некоторое время сказал, что он согласен с моим заголовком. Ну, его громадный вес решил вопрос, а итальянскому издателю было все равно довольно. И таким образом появился заголовок. Откуда я его взял? Это, если угодно, наполовину плагиат. Я вспомнил хрущевские годы. В те годы все время шла такая бодряческая пропаганда. И журналисты выдумывали все новые и новые тексты. И вот, значит, были такие заголовки. «Большая кукуруза». Кукуруза очень любил Хрущев. «Большая химия». Имелось в виду, значит, ускоренное развитие химической промышленности. И я решил вот такую кальку взять. И это создавало известное неприятие, а все-таки известное насмешку над запуганными людьми, которые для самоутверждения устраивали террор по Энгельсу. Вот так получилось у меня с книгой.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто сказал, что террор большой? Есть еще аспект, о котором мы с Леонидом Владимировым не говорили, но который, на мой взгляд, не лишен исторического любопытства. Это издательский аспект. Леонид Владимирович упомянул руководителя Radio Liberty Committee, комитета Радио Свобода, Хауланда Сарджента, то есть начальника над всеми начальниками. Причем тут он, если речь шла об издании книги у итальянского издателя? Все очень просто. Никакого итальянского издателя не было в природе. Издательство «Аурора» было подставным. Книга «Конквиста» выпускалась самим «Радио Свобода», точнее, тем отделом специальных проектов, который существовал при руководстве радио. Неудивительно, что русский перевод, владимировский, вышел в карманном формате, на тончайшей непромокаемой бумаге, ее называют индийской или библейской. Книга предназначалась для тайного провоза в Советский Союз. И, например, свой экземпляр «Конквиста» я получил совершенно бесплатно в 88 году, когда первый раз в жизни оказался на Западе, в специальной квартире, где советским туристам раздавались нехорошие издания, от одного вида которых у впечатлительного человека начинался счастливый обморок. Итак, мой собеседник сегодня – лондонский журналист и писатель Леонид Владимиров. Леонид Владимирович, прежде чем вы оказались один на один с вашим переводом, успело пройти полвека вашей жизни. Познакомьте нас, пожалуйста, с вашими первыми 50 годами. И заодно уж спрошу, помог ли вам как переводчику сталинизм, пережитый на собственном опыте?
Ну, во-первых, 50 не нужно. Я уехал из России в 42 года. А что касается личного опыта, то нет никакого сомнения, что он мне очень помог в переводе, и я бы, наверное, другую книгу на другую тему такого же размера переводил, я не знаю, лет 5. Мой личный опыт не очень веселый. Я учился, все мои юные годы прошли в Ленинграде, как тогда назывался Санкт-Петербург. Я такой завзятый петербуржец, очень хорошо знал город. А потом так случилось, мои родители развелись там, и в 40-м году, оборвав 10-й класс наполовине, я переселился в Москву. Объявилась комната в Москве, которая там мама, значит, у них образовалась от обмена, и меня мама звала в Москву. Что ж, я поехал. Вероятно, это спасло мне жизнь, хотя трудно сказать. Ну, а потом была война, в которой я тоже немножко поучаствовал. И потом вернулся уже в 43-м году, уже вернулся в институт, в Московский авиационный институт, который заканчивал в 47-м году, уже переходил к диплому. И в это время, в августе 47-го, меня арестовали. Ну, арестовали, как тогда говорили, по случайности. Я не так высказался в присутствии не тех, кого надо. Ну, на меня донесли. Но в 47-м году, в отличие от 37-го, этого было недостаточно. Нужен был второй свидетель. Поэтому мне устроили второго свидетеля, подослали. И на ту же тему в разговоре я сказал примерно то же, что и говорил. Я ничего не призывал, упаси бог, никуда. Да и ерунду, собственно, говорил-то ничего интересного. Вот, получил поэтому, потому что говорил ничего интересного, получил поэтому 7 лет. А обычно давали 10 по статье 58 пункт 10. Агитация, пропаганда. Предшественница этой следующей статьи, как она там называлась потом, 70-е. Вот, мне дали 7 лет, и это считалось, так сказать, легким приговором. Но меньше чем через 6 лет в Кремле умер этот, то есть он не в Кремле умер, но, в общем, он умер. И скоро меня освободили с полной реабилитацией. То есть я был несудим. Вот. Дальше я стал работать. Я, во-первых, окончил институт. Но не Московский авиационный. Почему нет? А потому что за время моего пребывания в лагерях прекратилось производство поршневых авиационных двигателей. И началось производство реактивных. Значит, мне предложили опять идти на второй курс для того, чтобы слушать дисциплины, необходимые для работы с реактивными двигателями. Но я уже и так потерял много лет. Я вышел из лагеря, мне было 29. И я решил, что я пойду в другой институт, в автомеханический, где по-прежнему двигатели поршневые. И закончил этот институт в 55-м году. Затем я пошел работать мастером на завод малолитражных автомобилей, как он тогда назывался. Он еще не назывался завод Ленинского комсомола в Москве. Работал мастером участка, потом технологом. А потом меня взяли в газету, заводскую газету, которая называлась, не смейтесь, «За советскую малолитражку». Так она называлась. Это была ежедневная газета на две полосы, то есть на одном листе с двух сторон. И мне очень повезло, потому что и редактор газеты Путяев, и другие сотрудники, их было три, они были все хорошие профессионалы, и я с ними быстро сработался. Я не был членом партии. Они все были, разумеется. Я не был, но они за меня ходатайствовали перед секретарем парткома завода, и он разрешил. Стало быть, я там работал, а потом я все время куда-то писал, там, в «Московскую правду», там, куда-то, в «Вечерку», какие-то вещи, касавшиеся, конечно, завода, производства. Ну вот, меня, значит, пригласили работать в «Московскую правду». Это не «Центральная правда», «Московская правда». Вот я там поработал в отделе промышленности, после чего был очередной вольт. Меня пригласил журнал «Семья и школа», потому что Хрущев тогда объявил о политехнизации школы. И им в журнале нужен был журналист-инженер, техник. Ну вот я отвечал этому требованию. И они меня взяли, и я проработал в журнале «Семья и школа» Два года. Я проработал два года. С 58 по 60. В 60 году, наконец, меня пригласил работать замечательный журнал «Знание и сила». Это он назывался «Научно-популярный и научно-художественный журнал». Так он назывался. Это были самые лучшие годы моей работы в России. Это было замечательно. В журнале работали исключительно интересные люди. К сожалению, некоторых уже не живых. В частности, при мне поступил биолог, журналист-биолог Григорий Зеленко, который после моего отъезда через много лет стал главным редактором журнала. Он, увы, недавно скончался. Так что вот был журнал «Знание и сила». А я в партию не вступил, я работал, имея в виду отъезд. Я хотел уехать с самого начала. Я не вступал в партию, несмотря на то, что меня сильно просили. Тем не менее, мне в конце концов разрешили поездку за границу. И вот я поехал за границу в 66 году в Англию и обратно не вернулся.
Тогда тоже Англия была в центре общественного внимания.
Когда я приехал в 66 году, шло первенство мира по футболу. То самое единственное первенство, которое выиграла команда Великобритании в последнем матче с немцами. Знаменитый гол Питерса решил судьбу. До сих пор англичане вспоминают, что они были когда-то чемпионами мира по футболу. А я как раз сидел тогда у телевизора и смотрел футбол, слушал с интересом, не особенно понимая их комментарии. Так что да, это вот нынешняя Олимпиада напоминает мне те волнующие дни, для меня дни.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто сказал, что террор большой? Мой собеседник – лондонский журналист и писатель, переводчик книги Роберта Конквиста «The Great Terror» Леонид Владимиров. Леонид Владимирович, а какие были к 60-м годам на Западе представления о сталинизме? Ухватывали ли англичане и другие европейцы главное?
Я бы сказал, нисколько. Когда я приехал сюда, мне было очень тяжело из-за этого. И люди, очень приятные, дружественные люди, они меня спрашивали, ну почему вы все-таки бежали из Советского Союза? А я говорил, вот то-то и то-то, то-то и то-то, вот советская власть, плюс электрификация всей страны, режим, цензура, ну все, что полагалось говорить. Они говорят, да-да, конечно, конечно. Но, конечно, ведь, вероятно, над вами учинили несправедливость. Вас вот посадили в тюрьму, и у вас, значит, накопилось зло против обида, против советского режима. Они не понимали, и было очень трудно им объяснить. Вы понимаете, я не хочется мне называть имя. Одна очень умная и интересная дама, одна из основателей демократической, или этой самой либерально-демократической английской партии, давала мне интервью. Она говорила о советском режиме весьма разумные вещи. Весьма разумные. И под конец вдруг сказала, сказав это, я должна оговориться, что, конечно, социализм – это то, к чему стремится мир, ну и так далее. Понимаете, была огромная эмигрантская литература, в том числе, конечно, и на английском языке. Ну, кто хотите, был Юрий Марголин «Путешествие в страну ЗК», был Иванов Разумник «Тюрьмы и ссылки», я называю только старые. Был Кравченко, я выбрал «Свободу». Был Солоневич, Иван Солоневич, замечательная книга «Россия в концлагере». Это 35-й год, заметьте. Ну, потом появилось что-то, и ведь в России, ведь уже тогда был и 20-й, и 22-й съезд. уже товарищ Сталин в мавзолее не лежал. Вот, так что печатались, например, в 65-м году очень-очень, ну, как раньше говорили, рискованные мемуары генерала Горбатова, который назывался «Годы и войны». Но словом, это 65-й год, словом, источников было много, но настоящих знатоков было пересчитать по пальцам. И вот один из них, несомненно, Роберт Конквист, который, вы знаете, о котором надо обязательно сказать хоть слово. Когда я закончил перевод, я написал маленькую заметку, называлась «От переводчика», где я писал, что английский писатель Роберт Конквист – один из самых удивительных литераторов современности. Автор трех поэтических сборников, на самом деле четырех, романа и повести, Конквист написал еще 6 больших исторических исследований. И, между прочим, одно из исследований таких называлось «Храбрость гения. Дело Пастернака». Конквист глубоко уважал и, лучше скажем, просто любил Россию и русских, с ними постоянно общался. В предисловии он написал такие слова. Потому что каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Одним словом, вот Конквист был один такой, и еще могу назвать буквально двух человек. Это прежде всего Мартин Дьюгерст, хорошо вам известный, я думаю, и, ну, скажем, еще два человека. Другие ничего не понимали. Ничего не понимали в том смысле, что не понимали до конца.
Какова издательская судьба вашего перевода?
Книга «Большой террор» была напечатана в Италии издательством «Эдизион Аврора» в 1974 году. Нет никакого сомнения, что часть тиража, во всяком случае, как-то попала в Россию. Это называлось, знаете, «там издат». Попадала в Россию. Это название кто-то читал, кто-то знал. Но, разумеется, в Советском Союзе напечатать слова «большой террор» про сталинское время даже после разоблачения Сталина было невозможно. И в Советском Союзе слова «большой террор» впервые вышли из печатного станка в сентябре 1989 года в сентябрьском номере ленинградского питерского журнала «Нева». Это тоже интересно, как это получилось. Дело в том, что «Нева» авансировала, ну, как делают толстые журналы, авансировала книгу Конквиста о терроре 30-х годов. Когда мне сказали, я не читал этого анонса, когда мне сказали об этом анонсе, я только усмехнулся. Я сказал, ну да, конечно. Они сейчас наймут нового переводчика, тот заново перепереведет, напишет от себя предисловие, и они издадут. Не будут же они издавать человека, который много лет работал на радио «Свобода» и BBC в самых этих голосах, который, так сказать, считался предателем Родины в свое время и так далее. Прошло 3 месяца, и вот я был в это время в Лондоне на BBC. Бежит по коридору наша литературная критикесса Наталья Рубинштейн и кричит: «Леонид Владимирович, Леонид Владимирович, они вас издали!» Сделал это главный редактор «Невы» светлой памяти Борис Николаевич Никольский. Он потом меня опять печатал. Но тогда он ведь меня даже не видел, не знал. И решился, год был 89-й. Хорошо, конечно, уже не было цензуры, уже сдвиги были очень большие, но все-таки как-то, знаете, печатать перевод человека, работавшего на радио «Свобода». Напечатал без всяких ограничений. Все от слова до слова и даже с моей заметкой от переводчика. Вот так это произошло. А потом оказалось почему-то, что вот это словосочетание язык как-то принял. Я стал его встречать все чаще и чаще. И это идет крещендо до сих пор. Я уж вижу теперь его и без кавычек, и в кавычках, и с большой буквы, и с маленькой. И даже так называемый большой террор, или который теперь называют большим террором. Недавно я видел источник, между прочим, Радио Свобода тоже упомянула и сказала, что вот впервые это название вышло, когда появилась книга конкурса. Ну, название вот так. Значит, в другом случае я тоже. Большой террор Роберта Конквиста вышел тогда-то. Ну, это правильно, это правильно.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Кто сказал, что террор большой? Мой собеседник, лондонский журналист и писатель Леонид Владимиров. Леонид Владимирович, а что еще вам довелось перевести на Западе?
Вы знаете что? Мне не удалось перевести совершенно ничего значительного, потому что у меня не стало времени. Я ведь работал лондонским корреспондентом «Свободы». И тогда у меня еще какое-то свободное время было. Отработал, ушел домой. А потом я стал директором лондонского корпункта «Свободы». Потом и вовсе в Мюнхен меня перевели. И свободное время кончилось абсолютно. Нужно было работать на радио. Нужно было решать массу всяких вопросов. Так что работать на сторону после этого мне уже не удавалось. Очень-очень редко я что-то писал по-английски. Ну, я не знаю, когда умер Илья Эренбург, я написал об этом статейку в газете. Ну, что-то вот такое, понимаете, что-то, когда ко мне, или, например, BBC обращалась ко мне, когда Горбачеву исполнилось 60 лет, пенсионный возраст, и я сделал маленькую такую передачу про него, добродушный юмор такой. Но это все очень-очень мало, редко. И я, кроме того, написал все же две книжки. Я не переводил, я написал две книжки. Но это все в первый период. После того, как я закончил перевод, я сразу стал эти книжки писать, потому что это научно-популярный. Я эту тему очень люблю.
Назовите, пожалуйста, эти книги.
Первая книжка называлась «Россия без прикрас и умолчаний». Она вышла в издательстве «Посев». В каком году уже? Сейчас даже не помню. Два раза они ее печатали. Она была очень переведена на много языков. У меня тут стоит вот шведское издание, японское издание, немецкое издание. По-английски она тоже вышла, но это было чудовищно. Ее страшно искорежил редактор, который ничего не понимал, который думал, что Россия – это водка, тройка и развесистая клюква. Вот, я даже не говорю название, мне страшно упоминать это. Вот, а вторая книжка называлась «Советский космический блеф», и речь шла там о первой стадии освоения космоса, советского освоения космоса, вплоть до групповых полетов. Первые 6 полетов. Книга эта писалась все-таки не прямо как первая. Она все-таки была из вторых рук. Хорошие вторые руки, но вторые. Потому что в журнале «Знания и силы» у меня не было секретного допуска. Если бы было, я много бы знал лучше. Но у меня были достаточно хорошие друзья, которые, как выяснилось потом, все правильно мне сказали. Я эту книгу опубликовал и очень боялся, что, вот скажем, семья Королева, который к тому времени уже умер, семья Королева эту книгу очень разругает, а вышло совсем наоборот. Сюда приехала дочь Королева, доктор-хирург Наталья Сергеевна Королева, которая сказала, что книгу приняла семья, что, конечно, там какие-то неточности есть, но вот она оказалась пригодной.
В начале 70-х годов Леонид Владимиров в интервью Игорю Ельцову, сотруднику «Радио Свобода», рассказал о советском космическом блефе. Вот архивная запись.
Я показываю, что, начиная с запуска первого спутника в Советском Союзе и по нынешнее время, главная цель всех космических, так сказать, операций, предпринятых Советским Союзом, заключается в том, чтобы создать определенный миф на Западе о том, что советская техника, советская промышленность, советская наука шагнули так далеко вперед, что, возможно, даже опережают американскую. Я рассказал в своей книге очень подробно о том, как явилась у Королева, Сергея Павловича, покойного главного конструктора космических кораблей, первая мысль запустить спутник. С советскими источниками в руках я показываю, что первая мысль о спутнике родилась летом 1957 года, и родилась она после того, как Сергей Павлович Королев и другие специалисты прочитали в американских журналах о том, что американцы собираются в ходе текущего Международного геофизического года запустить спутник, у которого даже было и название в это время «Авангард». И вот тогда, а Королев в это время работал как раз над боевой ракетой, которая могла поднимать в пространство на орбиту, так сказать, определенный груз. И он решил, а почему бы не попробовать нам запустить спутник раньше американцев? Он предложил эту идею Хрущеву, а Хрущев, который был помешан на идее обогнать Америку хоть в чем-то, немедленно согласился. Королев, старый ракетчик, который всю свою жизнь посвятил ракетам, который за эти ракеты в тюрьме сидел, он абсолютно честный человек, и он был гениальный человек. Он просто увидел таким образом свой шанс, и он получил этот шанс. Так был запущен первый спутник.
Леонид Владимиров. Архивная запись начала 70-х годов. Интервью Игорю Ельцову. Было бы несправедливо забыть мемуары Владимирова, которые на протяжении многих лет появляются то там, то здесь, но цельной книги пока еще не представляют. Почему бы, Леонид Владимирович, вам все это не объединить?
Ну, конечно, ну как можно было не написать, например, о встрече с Александром Федоровичем Керенским? Я с ним провел вечер. Разговор был необыкновенно интересный. Ему было 86. И мне казалось, что он такой дремучий старик, вот мне сейчас уже 88. Очень было интересно, невероятно. Он рассказывал мне про 17-й год такие вещи, когда ему там бандиты предложили, когда Ленин скрывался после 3 июля, бандиты предложили Керенскому, когда он уже был премьер-министром, первым министром, как назывался, предложили ему поймать Ленина и доставить его либо живым, либо в мешке. Но требовали 25 тысяч золотом. Керенский выгнал этого представителя бандитов из кабинета и сказал, что надо бы вызвать караул и вас на месте арестовать, потому что вы не понимаете, где вы живете. Вы живете в правовом государстве, где такие бандитские дела не проходят. Но это только одна из тем нашего разговора, были и другие.
Расскажите, пожалуйста.
Есть такой рассказ Бабеля, который называется «Линия и цвет». Он иногда издавался, по-моему, в первых изданиях, под названием «Слабое зрение». Речь идет о том, что в 1916 году Бабель отдыхал в санатории, в финском санатории Оллила, где отдыхал Керенский в 16 году. И они много разговаривали. И оба они страдали от плохого зрения. Оба носили толстые очки. Они как-то шли по лесу, и мимо пробежала на лыжах красивая финская девушка, и Бабель сказал Керенскому: вот как же так, вот видите, вы же не различаете линий, только цвета, надо, наверное, вам другие очки. А тот ответил мне, это достаточно, я вижу линии, я все понимаю. Ну, в таком духе. И я, конечно, вспомнил этот рассказ в беседе с Керенским. И я вспомнил и сказал ему, Александр Александрович, вы читали этот рассказ? Он сказал, да, я уже слышал об этом рассказе. Какие-то приезжали люди из журнала «Новый мир», и мне о нем рассказывали. И я вспомнил, что да, я отдыхал в Оллиле, и был там такой плотного сложения еврей в очках Бабель. Понимаете? Вот такая, например, тема была. Была и тема бегства из Гатчины. Ну, он объяснил мне, что все это было совершенно не так, что он потом решил собрать войско и идти на Петроград, но все это не удалось. Так что, повторяю, разговор был исключительно интересный. Он даже Маяковского вспомнил пренебрежительно, но, тем не менее, такую строчку, что и дети, и дамы пузанчики бросали цветы и розанчики. На Керенского, так сказать. Вот такая была у меня беседа с Александром Федоровичем. Он вскоре умер в Америке.
А при каких обстоятельствах была эта встреча?
Это был его последний приезд в Лондон. У меня, по счастью, появились в Лондоне двое замечательных знакомых. Совладелица издательства «Маня Харари», это издательство, которое выпустило первым перевод на английский «Одного дня» Иван Денисовича, и переводчик этого «Одного дня» Макс Хейвуд. Мы сдружились, я постоянно ходил, меня приглашала Маня Харари, и я к ней ходил. В один прекрасный день она позвонила и сказала: «Леонид Владимирович, у меня тут будут несколько...» Я всегда к ней приходил, она была одна или с Максом Хейвудом. Мы разговаривали только о России, о русских переводах и так далее. А тут она сказала: «Знаете, у меня тут будут некоторые люди, будет прием небольшой, так что мы, так сказать, давайте немножко наденем костюм и вот придем ко мне». Я пришел, у нее был большой дом, она была богатый человек. Меня встретил Дворецкий, проводил в зал, где было уже довольно много народу. А потом вдруг ко мне подошла Маня и сказала: «Леонид Владимирович, вот пришел Керенский. Вам, наверное, будет интересно с ним поговорить». Керенский пришел в сопровождении двух людей, которые его просто поддерживали под руки. Он также, вероятно, не очень хорошо видел. Нас посадили вместе, меня представили, сказали: «Вот человек недавно из Советского Союза». И мы начали разговаривать. А там ведь это же был прием, давались любые напитки. Я спросил Керенского, что вам принести выпить. А он сказал: «Куантро». А я понятия не имел, что это такое. Но, тем не менее, я сказал: «Ладно». Подошел к буфету, говорю: «Куантро». Мне налили, я говорю: «Ну и себе, мне тоже куантро». И мы начали с ним пить куантро. Это прекрасный, прекрасный сухой ликер апельсиновый. Через какое-то время, прямо посредине фразы, он остановился, посмотрел на меня и сказал: «Мало». Я говорю: «Что?» «Мало». И показал пустую рюмку. Я, конечно, кинулся к буфету и принес еще одну. Вот такая вот виньетка. Все это продолжалось, может быть, полтора часа. И потом его увезли.
Расскажите, пожалуйста, о вашей работе на «Радио Свобода». Вы ведь в течение 2 лет были главным редактором русской службы.
Я работал на «Радио Свобода» 12 лет. Начал я с того, что стал работать лондонским корреспондентом у тогдашнего директора лондонского бюро Виктора Семеновича Франка. Он меня нанял от имени «Радио Свобода». И я стал работать, стал писать и говорить по радио. из маленького крохотного карпункта в центре Лондона, на одной из самых лучших улиц. Это была когда-то квартира, ее вот переделали под карпункт. Я все время ездил в Мюнхен по разным делам. Кто-то уходил в отпуск в Мюнхене, я приезжал и замещал. Ну и потом какие-то всякие конференции. Так что в Мюнхен мне приходилось... Я в Мюнхен неизменно ездил на машине. Я этот маршрут хорошо изучил. Ну и потом Виктора Франка сменил Виктор Ризер. А затем мне предложили этот пост. Я был директором «Радио Свобода» Limited. Вы знаете, в Англии это нужна была компания английская. Ну вот, «Свобода», корпункт «Свободы» назывался «Радио Liberty Limited», компания такая. Вот я был директором компании, подписывал счета. Потом в 1977 году меня попросили в Мюнхен. Я приехал, 2 года я работал в Мюнхене, а потом я подал в отставку, к сожалению, и не потому, что с кем-то из журналистов я не сработался, ну, скажем, с одним не сработался, но это чепуха. А главное, что у меня не получилось с новым американским руководством. Я подал в отставку, уехал в Лондон и через несколько месяцев поступил на BBC, где отработал 27 лет. Вот так со мной случилось. Конечно, очень интересно было, что я почти 10 лет работал вместе с... Ну, не 10, собственно, меньше, с 69-го года, вместе с Анатолием Васильевичем Кузнецовым. И почти все его беседы, так сказать, прошли через мои руки, но не надо думать, что эти руки поправили хоть одну запятую. Нет. Он все время говорил: да вот, Леня, вот не получилось у меня. Правь, что хочешь. Ничего не надо было править. Он замечательный писатель. Вот это можно припомнить. Так что воспоминаний, конечно, много. А что касается отдельной книги, не знаю.
На этом мы заканчиваем беседу с лондонским журналистом, писателем и переводчиком Леонидом Владимировым. Над программой «Кто сказал, что террор большой» работали режиссер Лина Ширяева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. По вторникам в эфир выходит передача «Поверх барьеров», ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы. Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий». У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно. Но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших. Тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты – записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». Воскресеньем эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру – люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».